Пермский разворот.
15:06. Дневной разворот на Пермском эхе. В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях председатель партии «Яблоко» Эмилия Иргатовна Слабунова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наверное, первый вопрос, и он вполне традиционный накануне выборов. С чем вот на эти выборы партия идет?
Наша партия, партия «Яблоко», выходит на эти выборы очень большой, такой серьезной командой. Более 2000 кандидатов на выборах всех уровней. Это и Государственная Дума, 480 кандидатов, 1500 на выборах в региональные парламенты в 31 субъекте. И на выборах в столицах наших регионов мы участвуем тоже командой более 200 кандидатов. Ну, а с учетом такого уже низового муниципального уровня, это более 3000 кандидатов, то есть это целая армия. Причем нужно сказать, что партия – это наша одна из старейших, а выходим мы на эти выборы, можно сказать, новое яблоко в таком обновленном составе. Это видно и по нашей федеральной десятке. И в целом по списку мы в начале кампании объявили курс на такую широкую коалицию со всей демократической общественностью, и в нашем списке около половины – это беспартийных. А в общефедеральной десятке вы увидите и Дмитрий Гудков, и Владимир Рыжков, и Галина Ширшина, и молодые заместители мои, как председателя партии, Николай Рыбаков и Александр Гнездилов, ну и возглавляет список Григорий Явлинский. И если посмотреть на профессиональный состав наших вот кандидатов, то первый такой вот по величине своей профессиональной группы являются предприниматели. То есть более 20% наших кандидатов – это представители бизнеса. То есть бизнес связывает защиту своих интересов именно с нашей партией. 15% – бюджетники, то есть учителя, врачи, ученые, работники культуры. Они идут отстаивать интересы своих сфер. А это очень важно, потому что все эти сферы сейчас в таком тяжелом положении. Что также немаловажно, 10% – это государственные и муниципальные служащие. Несмотря на то, что они в вертикали своей находятся, но видя весь этот управленческий кризис, они идут в оппозиционную партию для того, чтобы менять ситуацию в стране. И появился достаточно такой большой отряд представителей НКО. То есть общественные организации, их лидеры, понимая, что сейчас невозможно усилиями только своих общественных движений представлять и защищать интересы тех групп целевых, они идут в политику, понимают, что вот нужны политические инструменты. Это и экологи, и правозащитные организации, и те, кто поддерживает многодетные семьи, образовательные различные вот НКО. И это очень важно. И даже вот состав нашего пермского списка, он это тоже отражает. Региональную группу вот возглавляет в Государственную Думу замечательный такой молодой, очень энергичный Дмитрий Махонин. Он является руководителем управления топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы.
Ну, я думаю, пермяки его хорошо помнят,
да,
конечно.
Да, конечно. И он понимает, что создавать вот сейчас благоприятный предпринимательский климат можно только отстаивая честную конкуренцию и антимонопольные законы. И для того, чтобы проводить это через Государственную Думу, вот он из исполнительной власти готов идти в парламент. А в городском списке у нас вообще блестящая команда. Здесь собрались и представители и здравоохранения, и экологи, и такие интересные лидеры-общественники возглавляет Надежда Агишева, человек, который тоже очень известен в Перми как руководитель многих культурных проектов, общественных. А список наш в законодательное собрание Пермского края возглавляет Ольга Колоколова, которая представитель тоже бизнеса, руководитель управляющей компании, часто выступает здесь на «Знаем» на «Эхе», и трудоустраивает и молодежь в летнее время, и проводит большую разъяснительную работу среди населения там, по тем же тарифам. Казалось бы, нонсенс, да, что сам руководитель управляющей компании, которые другие все это там скрывают и думают, как побольше населения забрать, а тут наоборот, человек вот раскрывает глаза на все происходящее. Поэтому очень важно, конечно, вот это вот как раз отражение нашей команды, поэтому я уже заранее говорю, поддерживайте эту замечательную команду, и сразу будет в Перми и крае все очень хорошо.
Основа вашей программы и, собственно, сама программа, она называется «Уважение к человеку». Вы считаете, что в современном обществе именно не хватает уважения к человеку?
Вот в нашем...
И в программах других партий.
Вот в нашей, в нашем российском обществе на данном этапе нашего развития уважения к человеку не хватает просто катастрофически. Человек исчезает вообще из сферы действий власти. Нынешняя власть имеет только одну цель. Сегодня это самосохранение. И поэтому человек буквально исчезает уже в бюджете, если посмотреть расходы на образование, здравоохранение, культуру, они сжимаются с каждым годом. При этом с каждым годом растут расходы на бюрократию, на силовые наши правоохранительные службы и структуры и военные расходы. И они уже в совокупности сейчас составляют практически половину бюджета. И понимаем, что места для человека меньше и меньше. Посмотреть на другие стороны жизни, местное самоуправление, выборных мэров практически не осталось. Да, это власть, которая живет отдельно от людей, не подотчетна ей, повлиять на нее возможности у людей нет. Местные бюджеты все обескровлены. Я посмотрела специально по итогам 2015 года, в пермском бюджете 22 тысячи рублей где-то на душу. Это еще не самый худший, конечно, вариант, если посмотреть вот на столицы наших регионов. Есть у кого там и 13, и 10 тысяч, но есть у кого там и 130 тысяч, это, ну, это, конечно, у Москвы. И, но есть еще маленькие города, у которых по 4, по 3 тысячи на душу в бюджете. И представьте, например, городок, там 10 тысяч населения, а у него 30 миллионов бюджет. Какие тут отремонтируешь дороги, расселение ветхого фонда, благоустройство, содержание там детских садов или строительство. Там всего городского бюджета, скажем, в таком городке на 30 тысяч, его не хватит даже на третью часть детского сада маленького, там, скажем, на 50-60 детей. То есть у местной власти и полномочия-то забирают, но даже те, которые остались, они подкреплены деньгами. И получается, что все условия жизни окружающие человека с помощью местной власти он решить никаким образом это невозможно. И это тоже очень важный признак неуважения к человеку. А то, что у нас в здравоохранении происходит, да, и мы видим все эти 13 лет реализации страховой модели нашего здравоохранения, они привели к тому, что мы фактически теряем и саму систему здравоохранения, а вместе с ней и здоровье наших людей. И оптимизация, которая бесконечно проходит. Я знаю, что и в Пермском крае на 1500 врачей стало меньше за это время, и сразу и показатели здоровья стали ухудшаться. И вот какую сторону жизни не возьми, то же самое я могу и сказать про образование, потому что сегодня вот самая массовая услуга образовательная, то есть это реализация федерального образовательного стандарта, самая массовая услуга, никто не знает, сколько она стоит. Никто не посчитал и не собирается пока вот это делать. И остаточный принцип финансирования остается, сколько в бюджетах насобирают там на образование, поделят на детей и говорят, вот это подушевой норматив. И в результате в одном регионе 30 тысяч, а в другом 130, в каком-то 70, в каком-то там 90. И право на образование начинает зависеть от региона, в котором проживает ребенок.
То есть вы хотите сказать, что право на образование в каждом регионе разное?
Конечно, это дискриминация уже по отношению и к детям, и к педагогам, потому что задача-то у всех одна –
При этом федеральный стандарт.
Да, стандарт освоить надо, да, и ответственность у всех учителей и директоров одинаковая, и у детей. А ресурсы на это совершенно разные. И когда государство придет проверять, как дети освоили, как учителя научили, с теми же заданиями ЕГЭ, да, на итоговую государственную, аттестация ведь у нас государственная, приходит в том регионе, где в 4 раза меньше средств, ведь не дадут ЕГЭ в 4 раза легче, да, и учителю никто не говорит, что ты можешь в 4 раза меньше работать, раз у вас тут вот денег не хватает. То есть все выполняют задачу одну, ответственность одна, и при этом совершенно разными ресурсами под это. И это абсолютное неуважение и к педагогам, и к детям. О каком едином там образовательном пространстве мы говорим? Вот. И вот эти примеры можно приводить бесконечно. Посмотрите, в том числе и средства массовой информации сегодня, как они работают, насколько государственные там каналы, я имею в виду в первую очередь, возможность человека получить правдивую информацию, да, объективную о том, что и как происходит. Нам на всех каналах рассказывают про проблемы кого угодно. Там мигранты в Европе, там что Украина делает, нам каждый день это все обсуждают, что там в Сирии происходит, как в Америке выборы проходят президентские, но никто не обсуждает грядущие президентские выборы, например, наши, которые там тоже не за горами, пора бы уже начинать обсуждать. Я уж не говорю про свои проблемы, ну, мы же не знаем, может быть, и в 17-м году эти выборы быстренько нам их перенесут. И, а уж все проблемы, и аварийное жилье, и как люди живут, да, и проблемы людей с ограниченными возможностями, культура, образование. Посмотрите, даже на дебаты, вот сейчас, которые идут перед выборами, в темах дебатов, которые нам переданы государственными каналами, культуры нет вообще, сельского хозяйства нет вообще. Да? Есть, правда, там тема обеспечения продовольственной безопасности, только вот в этом контексте. Ну, наверное, потому у нас нет ни сельского хозяйства, и культура уже, ее финансирование там 0,6%, то есть на уровне уже там статистической погрешности. Вот, мы, вот уважение к человеку заключается и в том, что проблемы-то наши, свои, внутренние, должны обсуждаться на наших каналах, которые за счет денег налогоплательщиков вообще существуют. Ну, они зарабатывают что-то за счет рекламы, но все базовое финансирование, и у некоторых немалое, там, знаю, и уже говорила напрямую руководителю, 6,5 миллиардов рублей, да, получено государственным учреждением, и стоит государственное, в государственном задании, какая прописана задача, освещать общественную жизнь и государственную политику своей страны. Я говорю, а вы что обсуждаете за деньги налогоплательщиков? Какую угодно страну, но только не собственные проблемы. Вот во всем, вот чего ни коснись, уважения к человеку нет. Что происходит в социальной сфере, там, скажем, на рынке труда? 70 миллионов человек экономически активного населения, 30 миллионов, само государство говорит, а мы не знаем, где они и чем они занимаются. Да? И мы же прекрасно понимаем, чем это оборачивается. Бюджет теряет деньги, не поступают налоги ни в бюджет, ни в пенсионные фонды, никуда. Люди не имеют никакого, не защищены, не имеют ни статуса официального, ни правового всей поддержки, ни оплачиваемых отпусков, больничных там и всего остального. А сделать-то ведь это элементарно. Вывести их в нормальное, легитимное правовое поле. У нас, конечно, президент к чему призывает, что надо там налоговую на них сразу там отправить и вот включить тут все эти функции опять прессинга, вместо того, чтобы создать нормальные условия, принять закон о самозанятости, чтобы человек мог купить патент без оформления там ИП и работать по этому патенту, заплатил там в месяц там тысячу, две, там определяется его стоимость в зависимости от совокупного годового дохода или то, как это будет прописано в законе. И все, и деньги в бюджет поступают, и человек защищен, и он понимает, что он там не какая-то невидимка, никому не нужная. То есть вот во всем это неуважение проявляется. А при этом государство говорит, сейчас мы пенсионный возраст повысим, потому что у нас там дефицит в пенсионном фонде. А понятно, почему дефицит. Если 30 миллионов человек, от них ничего не поступает никуда, Да,
их просто нет, практически.
Да, и на этом только пенсионный фонд теряет где-то 1 300 000 000 000 рублей. То есть если бы вот за этих людей платежи бы, взносы соответствующие осуществлялись, если безработных мы бы тех же трудоустроили, это еще почти 400 миллиардов рублей бы в пенсионном фонде в том же самом оказалось. А если мы модернизировали бы производство и создали бы те обещанные нам 25 миллионов модернизированных рабочих мест современных, какое бы мы общественное богатство создали, да, которое позволило бы за счет более высокой производительности труда и бюджет наполнять, и в том числе и бюджеты пенсионного фонда. Поэтому вот и я уж не говорю о том, в каких условиях люди работают и живут, да, и в Перми 48% населения, работающего населения, это опасное производство, и вредное, и опасное. То есть здесь человек теряет свое здоровье, и когда еще миллионы у нас людей живут без водопровода, без канализации, без газа, там называются цифры более 30 миллионов человек, то есть человек еще дома там воду носит, дрова колет и изнашивается, помимо там и вредного производства, еще в тяжелых бытовых условиях, а ему говорят после этого, не сделав, не модернизировав производство, не создав нормальные условия жизни, мы тебе еще и пенсионный возраст повысим. Но это уже просто аморально, и права никакого нету власти такие слова даже вслух произносить.
Мы, наверное, сейчас прервемся на рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермский разворот.
15:23, продолжается дневной разворот на Пермском эхе. В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня в гостях председатель партии «Яблоко» Эмилия Эдгардовна Слабунова. И, Эмилия Эдгардовна, мы вот постепенно, в общем-то, в процессе нашего разговора начали выходить на ваши предложения, собственно говоря. То есть вы изначально вы как бы озвучили те претензии, которые существуют у партии к сегодняшней ситуации, к сегодняшней власти. И затем вы, в общем-то, начали говорить о тех предложениях, которые позволят изменить ситуацию. Вот, наверное, здесь надо поподробнее становиться.
Да. Первое предложение, которое касается изменения структуры вообще расходов бюджета в пользу человека, это сокращение расходов на бюрократический аппарат. И самое первое, что я готова предложить, это то, что безболезненно можно ликвидировать институт полномочных представителей президента по федеральным округам, которые очень затратены по содержанию как самих чиновников, так и всей их инфраструктуры, их жизни. Они не выполняют ни стратегических, ни аналитических функций, ни контрольных функций в должной мере. И безболезненно все эти сотни миллионов рублей можно сэкономить. Необходимо увеличивать расходы на образование, здравоохранение, культуру, на все, что связано с человеком. Это человеческий капитал, от которого конкурентоспособность страны зависит. Деньги у нас, мало того, что перераспределение внутри, плюс у нас огромные потери денег, связанные с коррупцией, с утечкой капитала. У нас за последние 3 года 270 миллиардов долларов капитала покинуло нашу страну. И в силу того, что неблагоприятный климат. Но об этом чуть позже. Вот возвращаясь к тому, как обеспечить уважение к человеку, помимо вот изменения структуры расходов бюджета в пользу человека, нужно менять ситуацию в здравоохранении и не допускать ни в коем случае дальнейшего разрушения этой системы, остановить всю оптимизацию сейчас, потому что закрытие ведет к ухудшению доступности и качества услуг и к потере здоровья людей. Мы настаиваем на возвращении бюджетной модели здравоохранения. У нас была очень серьезная дискуссия внутри партии с привлечением большого круга экспертов, остановились на бюджетной модели. Она используется во многих развитых странах и показывает свою эффективность. Стандарты медицинского обслуживания все должны быть бесплатно обеспечены в необходимом полном объеме для того, чтобы сохранять здоровье людей. Что-то за пределами этих стандартов там может быть платным, но ни в коем случае нельзя бизнес на болезнях делать. здравоохранению должна вернуться его вот эта первичная функция охраны здоровья. Для этого нужно сконцентрировать все усилия на вот этом низовом первичном уровне. Это амбулаторная и поликлиническая помощь. Вот, кроме того, для того, чтобы обеспечивать здоровье, необходимо просто кардинально усиливать работу по массовой физкультуре и спорту и создавать для этого условия. Но для этого и нужны другие деньги в местных бюджетах.
Ну, сейчас же вот как раз об этом и говорит президент. Он говорит про ГТО.
Так для ГТО-то надо условия создавать, а у нас строятся комплексы такие, как там «Зенит-арена», или 1,5 триллиона рублей мы потратили на те же олимпийские объекты по сильно еще завышенным стоимости объектов, потратили столько денег, вместо того, чтобы создавать условия для массового занятия спортом. Во всем мире это делается. Не, ну,
столько, то есть это обычные площадки.
Не в объекты коммерческого спорта надо вкладываться, да, а для массовой физической культуры. Всех врачей нужно освободить от бюрократии, которая сейчас не позволяет им нормально работать с пациентами. Нормы труда, которые установлены, также пересмотреть в пользу усиления, дать возможность работать в полном объеме с пациентом. И заработная плата врачей должна быть на ставку, а не на там, так, как сейчас работают на полторы, на две ставки врачи, чтобы обеспечить какие-то маломальские условия для жизни. Это базовые такие вот вещи в нашей программе. Их там гораздо больше и касаются там частных вещей, и паллиативной помощи для людей, которые уже в очень серьезном там критическом состоянии находятся, и по там лекарственному обеспечению. И только вот таким образом мы сохраним и систему, и людей, и это будет уважение и к пациенту, и к докторам, и медицинским работникам. То, что касается образования, здесь нужно, исходя вот из той проблемы, которую я упоминала, необходимо установить, посчитать, наконец, сколько стоит услуга, и обоснованный минимальный норматив подушевого финансирования, ниже которого не может опускаться ни один регион, установить. Если у региона деньги есть, выделить больше, пожалуйста, все будут только этому рады и счастливы. Если у региона не хватает денег, чтобы обеспечить этот минимум, необходимый для реализации стандарта, должны включаться механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности, и должны появиться эти деньги из вышестоящего бюджета, чтобы дети были все в равных условиях, и педагоги также. И заработную плату педагогов также довести до средних значений по региону на ставку, а не так, как сейчас ее считают, исходя на физическое лицо. А это физическое лицо работает там на полторы, на две ставки. Также убрать всю эту бюрократию из школ, потому что так называемые эффективные контракты, там профессиональные стандарты и все прочее, это только имитация вот какой-то там заботы и какого-то управления. А реально это все механизмы оптимизации, понимаемой как разрушение, свертывание, секвестирование и так далее. Потому что по-настоящему нормальная оптимизация – это приведение системы к ее наилучшему значению. Да, так может быть, тут надо как раз и увеличивать все, и финансирование, и кадры, а у нас все происходит наоборот.
Сейчас мы вынуждены будем прерваться на федеральные новости, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермский разворот.
15:35. Продолжается дневной разворот на Пермском эхе. В студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях председатель партии «Яблоко» Эмилия Эдгардовна Слобунова. Мы остановились на ваших предложениях в сфере образования. Вот я тут был вынужден вас достаточно резко прервать, но в связи с тем, что федеральный выпуск новостей был.
Конечно. Мы также считаем очень важным предоставить возможность детям дошкольного возраста посещать ясельные группы. Это сейчас очень серьезная проблема, особенно в условиях вот кризиса, падения уровня жизни и роста цен, что миллионы семей, у которых дети до 3 лет, не могут получить место в детском саду. Это все реально сделать, и деньги найти совсем даже несложно. десятки миллионов рублей находятся на счетах, на депозитах у госкомпаний. По этому поводу уже и счетная палата била тревогу. То есть госкомпании просто получают проценты с этих десятков и сотен миллионов рублей и живут на эти деньги, они не работают, эти деньги. И вполне можно было уже решить и за счет также борьбы с коррупцией, снижения всех этих коррупционных издержек, что происходит на нашей таможне. Сейчас мы тоже это вот узнаем каждый год. Мне даже говорили достаточно компетентные источники, что, например, в 2013 только году мы потеряли 40 миллиардов долларов из-за тех махинаций, которые при экспортно-импортных операциях на таможне происходят. То есть это вот все эти деньги, за счет которых можно было и яслями детей обеспечить. То, что нужно на рынке труда, я уже сказала, это принять закон о самозанятости. В местном самоуправлении обязательный возврат к прямым выборам мэров, к подотчетности власти, в перераспределение налогов в пользу территорий, на которых зарабатываются эти деньги, для того, чтобы можно было решать все вопросы. Все это сделать можно, и у нас есть яркий пример. У нас победившая в 2013 году на мэрских выборах Галина Ширшина за 2 года очень многое смогла сделать, а причем из тех вопросов, которые, например, являются сейчас крайне острыми для всех городов. Кстати, в нашей программе у нас единственная партия, в которой есть раздел, посвященный развитию городов. Мы видим, что там сейчас происходит буквально гражданская война, связанная с градостроительной политикой, которая зачастую только в интересах тех девелоперов, которые хотят быстрые деньги получить. И вся эта точечная застройка, исчезновение зеленых зон, люди уже стоят там просто на защите там оставшихся скверов и парков. Мы считаем, что вся градостроительная политика, она должна быть обязательно подконтрольна обществу, прозрачна. Все какие-то значимые объекты должны, архитектурные проекты на открытых конкурсах проводиться по стандартам международного архитектурного сообщества. И экологические стандарты соблюдаться, и стандарты умного города, смарт-сити, то есть современные информационные технологии в управлении городом должны активно использоваться, решаться транспортные вопросы. Вот я уже вспоминала там нашего мэра в Петрозаводске, которая сразу понизила стоимость услуг в общественном транспорте до 10 рублей. Это был единственный случай, когда понижается стоимость таких услуг в общественном. И при этом оздоровило предприятие, которое находилось там в процедуре банкротства. Все это делать можно. Для этого нужна только политическая воля. Я как раз вот хочу сказать, что у всех партий парламентских, которые вот были в Думе 6-го созыва, у них были все возможности для того, чтобы принимать такие законы, которые будут на пользу людей работать. Вместо этого они работали исключительно по указанию президента, по указанию исполнительной власти. И мы не случайно приняли даже свое заявление на последнем съезде с оценкой деятельности этой Думы как невежественной, мракобесной, которая приняла законы, осложнившие жизни людей, общественных организаций и государства в целом. Поэтому вот уже не место просто депутатам вот таким и от таких партий в Государственной Думе. Мы проиграем вообще конкуренцию, мы окажемся и уже скатываемся на обочину мирового развития. И чрезвычайно важно нам оставить дверь в будущее открытой. Для этого в парламент должна прийти реальная оппозиционная партия, которая другие законопроекты на пользу людей выдвинет. И у нас такой пакет уже готов. 142 законопроекта у нас уже разработаны. разработаны либо полностью, либо их концепции, и мы 2 недели назад уже общественную презентацию провели этих законопроектов, и в том числе черный список из 26 законов, которые мы поставим на отмену. Это и закон пакет Яровой-Озерова, и Димы Яковлева о запрете иностранного усыновления, и целый ряд об НКО иностранных агентах и прочее. Поэтому я просто призываю всех, кто беспокоится за будущее своих детей. У нас по данным опросов 24% населения думают о том, чтобы покидать страну. Нам важно, чтобы будущее наших детей и наше будущее строилось здесь, в своей стране. И настало время, когда нужно решать свои собственные проблемы и обустраивать свою страну. Поэтому я призываю голосовать за партию «Яблоко». Это номер 11 в избирательном бюллетене, в федеральном. В краевом бюллетене это номер 2. И в городском, на городских выборах в городскую думу это номер 1. Поэтому запомните фамилии лидеров этих списков. Это Дмитрий Махонин, это Ольга Колоколова, это Надежда Агишева. И призываем всех голосовать за будущее. Уже полюбите и себя, и своих детей больше, чем президента, чем правительство, чем все эти партии, которые просто дискредитировали уже парламент, который получил всякие нелицеприятные в результате названия. Обязательно приходите на выборы, потому что иначе вашим бюллетенем воспользуются всякие мошенники от власти. Обязательно нужно очень жесткое наблюдение на выборах, поэтому я приглашаю в наблюдатели. И для того, чтобы стать наблюдателем, запишите, пожалуйста, телефон. Это 212-08-03. Пройдете обучение и сможете стоять на страже интересов своих собственных, своих детей во время выборов, с тем, чтобы не допустить никаких фальсификаций.
Это можно людям позвонить прямо сейчас после эфира?
Да, это можно. Это общественное приемное «Яблоко» 212-08-03. Поэтому, пожалуйста, уважайте сами себя, уважайте будущее своих детей, чтобы оно было цивилизованным, чтобы у детей были хорошие перспективы в жизни. И для этого нужно проголосовать за партию «Яблоко», потому что 12 лет Государственная Дума без «Яблока», и вы видите, что страна зашла в тупик. Вывести из тупика мы сможем это сделать, у нас есть план. И сегодня мы еще это сделать успеем. Потом будет поздно.
У меня, собственно говоря, наверное, последний вопрос. Но вот вы достаточно так ярко рассказываете, что вы собираетесь сделать, но при этом эти надо иметь какой-то определенный процент все-таки. Вы же понимаете, что просто так партии власти вас не пустят. Сколько вы думаете, вы можете реально набрать? И сколько вам реально нарисуют?
Реально набрать от 7 до 10% возможно. В Перми, я думаю, что возможно и 10%, а в самом городе можно и гораздо больше еще набрать. А в целом по краю, я думаю, что и 8% это можно, если каждый поймет, что и сделает свой выбор. Либо мы остаемся в числе вообще неразвитых государств, потому что через 20 лет уже не развивающихся никаких не останется. Будут только развитые и неразвитые. И нам важно-то остаться в первой группе. И для этого нужно просто менять власть. Иначе она, озабоченная только собственным самосохранением, заведет всю страну просто в полный, уже мы уже в тупике, а это будет полный провал. Поэтому, пожалуйста, голосуйте. Чем больше голосов каждый житель Перми и края отдаст, тем выше будет процент. А для того, чтобы не нарисовали, вот важно как раз наблюдение. Поэтому только жесткий контроль, потому что это ваша власть. Вы за себя голосуете. Поэтому и сами должны контролировать. Иначе опять новая порция мошенников, которая будет думать только о своих интересах.
Спасибо огромное. У нас в эфире была председатель партии «Яблоко» Эмилия Гартовна Слабунова. Спасибо, удачи вам.
Спасибо большое. До свидания. До встречи 18 сентября. Номер 11, номер 2 и номер 1 в городском бюллетене.
Изготовитель, закрытое акционерное общество «Эхо», 614-070, Пермский край, город Пермь, улица Техническая, дом 5, ИНН, 590-413-3941. Заказчик, политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 7-го созыва. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».